говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как пополнить казну? Германия идет по следам счетов в Лихтенштейнском банке. Судьба российского отделения Института по освещению войны и мира. Попытки борьбы с курением в Турции и продолжение цикла происхождения жизни. Каким образом и когда на Землю могли попасть живые организмы из космоса? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начиная с прошлой недели, во многих городах Германии, в частности в Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте, следователи прокуратуры и налоговой полиции провели обыски в частных немецких банках, а также на квартирах и в офисах многих состоятельных граждан, подозреваемых в утаивании доходов от налогообложения на счетах в Лихтенштейне. Как заявляли изначально представители прокуратуры, это только малая часть предстоящей лавины обысков, так как под подозрением находятся более 1000 самых богатых немцев. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Выдвинуть обвинение и начать эту небывалую по масштабу в истории страны атаку позволило приобретение Министерством финансов через службу разведки у бывшего сотрудника Лихтенштейнского банка CD с информацией о немецких клиентах этого банка. По некоторым сведениям, CD был приобретен за 5 миллионов евро. Министерство финансов заявило, что рассчитывает пополнить в результате проводимой кампании госбюджет несколькими сотнями миллионов евро. Генрих Кибер, бывший служащий Лихтенштейнского банка LGT, смог получить доступ к сведениям о клиентах, когда ему поручили перевести архив банка в цифровой формат. По сведениям журнала «Шпигель», он получил от немецкой разведки документы с новой фамилией и легендой и уже давно находится в Австралии. В руках следователей оказались копии личных документов 1400 вкладчиков и копии их банковских счетов. Доказательства, которыми располагали следователи, были настолько весомыми, что более чем 100 подозреваемых уже признали свою вину. Прокуратура и налоговая полиция отчитались во вторник о первой фазе своей работы. Только в одном Мюнхене уже было проведено около 40 обысков. И обыски, как сообщается, будут продолжаться, так как сыщиками освоена еще далеко не вся полученная информация. Кампания началась с Клауса Цумвинкеля, теперь уже бывшего шефа концерна «Немецкая почта». Контрольная парламентская комиссия проверяет законность самой сделки с приобретением CD, но уже развернулась и юридическая дискуссия, в которой адвокаты Цумвинкеля оспаривают правомерность использования в судебных процессах добытых таким путем данных, говорит адвокат Фердинанд фон Ширах.
Похоже, что правительство и разведка приступили к границе, установленной законом. Правительство, совершенно не стесняясь, использовало деньги налогоплательщиков на оплату преступления гражданина Лихтенштейна. Этого быть не должно. Это противозаконно.
Подобные мнения высказывают и представители оппозиции, считающие вообще неправомерным само использование разведки для нужд налогового ведомства и Минфина. А вот мнение Фрица Рудольфа Керпера, заместителя руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге.
Я полагаю, что проведенная акция с приобретением CD была абсолютно правильной. Я перевернул бы вопрос. Что случилось бы в стране, если бы граждане узнали, что разведка могла получить такую информацию, но не сделала этого? Я полагаю, что разведка поступила правильно. Тем более, что и формально-правовые условия были соблюдены. Это была, в конце концов, административная поддержка там, где ответственность лежала на налоговой полиции. Она и была подключена. Все здесь абсолютно корректно.
Еще одно мнение. Фриц Кун, руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге.
Нашей проблемой становится жадность верхушки экономической элиты. То, что я говорю, не относится ко всем и каждому, но таких людей настолько много, что это становится коллективной проблемой. И я полагаю, мы должны изменить наше отношение к подобным явлениям и призвать к возврату взаимосвязи между получением денег и ответственностью перед обществом. Алчности, этой охоте за все большими доходами, не должно быть места. И, может быть, необходимо, чтобы прозвучала и самокритика по этому поводу.
Самокритика пока не прозвучала, но уже упомянутый Клаус Цумвинкель договорился со следствием, заплатил залог в 4 миллиона евро и будет еще долго гулять на свободе. Тема нарушителей налогового законодательства в Германии обсуждалась и во время только что состоявшегося, запланированного давно и случайно совпавшего со скандалом, визита премьер-министра Лихтенштейна Атамара Хаслера в Берлин, где он встретился с Ангелой Меркель. Накануне визита заместитель главы государства, наследный принц Алоис фон Лихтенштейн, обвинил Германию в пособничестве преступнику и в укрывательстве.
Очевидно, что кому-то захотелось под благовидным предлогом заняться укрывательством, заплатить немалую сумму, дабы купить украденную информацию. Для нас же фискальные интересы не могут стоять выше принципов правового государства.
Ангела Меркель на переговорах почти всерьез пригрозила затормозить подписание с Лихтенштейном готовящегося Шенгенского договора, и премьер-министр Лихтенштейна Отмар Хаслер заявил в Берлине.
Мы вскоре подпишем Шенгенский договор, по которому мы возьмем на себя действующие в Европе обязательства по правовой помощи, по предоставлению правовой информации, и мы хотим также в конструктивных переговорах разработать и подписать договор о помощи в случаях мошенничества.
В целом же тема налоговых оазисов в Европе, к ним относятся прежде всего Швейцария и Монако, тоже часть внутригерманской дискуссии. Что до идеи левых контролировать немецкие деньги в Швейцарии и других оазисах, то это утопия. Швейцария пошла в свое время на то, чтобы суммарно перечислять в бюджет Германии процент из процентов по вкладам граждан Германии, и вряд ли можно рассчитывать на что-то большее. В этом уверен и Дитер Ондрачек, председатель Федерального профсоюза работников финансовой сферы.
У немецких налоговых служб, в частности у налоговой полиции, нет возможностей для следственных действий в других странах. Здесь можно только рассчитывать на добровольное сотрудничество. Но такие страны, как Швейцария и Лихтенштейн, не рвутся сотрудничать. Даже по запросам о конкретных случаях нарушений налогового законодательства не оказывается ни официальной организационной, ни тем более правовой помощи. И официальными путями никакие сведения получить невозможно. Можно действовать только путем наблюдений. Но таких возможностей, то есть необходимого числа сотрудников, у нас нет. Поэтому полагаться можно только на случайность, на случаи, подобные Лихтенштейнскому.
Радикальнее смотрят на это представители молодого поколения политиков, говорит 35-летний генеральный секретарь социал-демократической партии Хубертус Хайль.
Сейчас важно, чтобы демократическое правовое государство дало понять, что оно не потерпит такого поведения самозванной экономической элиты и покарает со всей строгостью любые правовые нарушения подобного рода. Я хочу ясно заявить, большинство граждан Германии соблюдает законы. Это люди, которые много трудятся для своих семей, платят налоги и социальные отчисления, и они должны на практике увидеть, что законы одинаково действительны для всех, что никому не будет позволено их нарушать, в том числе и новым асоциальным силам, которые, очевидно, полагают, что стоят выше права и закона.
Выражение «новые асоциалы» уже вошло в обиход, как, впрочем, и словосочетание «налоговые грешники», как их мило называют в Германии, избегая слова «преступник». Но в высказываниях политиков не вся правда. Переусложненная и малопонятная простому гражданину система налогообложения Германии, о необходимости реформирования которой говорится уже много лет, отбирает у самых богатых половину их официальных доходов. По мнению предпринимателя Ханса Рудольфа Вёрля, увод капиталов – это реакция своего рода самозащиты.
Я полагаю, это легитимно, что в такой стране, как Германия, где налоговое бремя велико, где почти все налоги самые высокие в Европе, люди, которые обязаны их платить, ищут все возможные легальные пути для уменьшения бремени. Я опасаюсь, что есть, конечно, и те, кто делает более дозволенного. Но и эти люди подчас испытывают ощущение, что они, мол, делают так много для процветания страны, а их при этом чрезмерно обирают. Что мне не нравится в этой дискуссии, так это то, что многими руководит зависть, и поэтому возникает перст, указывающий на топ-менеджеров с тезисом «Все эти люди – преступники, они обирают народ». При этом забывается, что именно эти люди держат нашу экономику в лидерах, а сами являются моторами, лидерами этой экономики.
Еще одна, не совсем правда, заключена в утверждении, что большинство немцев исправно платят налоги. Существующие в Германии многочисленные налоговые советники и их бюро рекламируют 1000 способов уменьшить налогооблагаемую сумму, и миллионы граждан пользуются их хитрыми советами, суть которых, как правило, в опоре на утверждения и интерпретации, которые сложно проверить. Очень многие в Германии оплачивают работу на дому по-черному, что также уменьшает возможное поступление в бюджет. Так что подворовывают или помогают подворовывать многие, и отделить чистых от нечистых на самом деле очень непросто. Здесь, конечно, может помочь упрощение системы налогообложения, говорит Юрген Пинер, президент Объединения налоговых консультантов.
Наше объединение требует уже многие годы упрощения налогового законодательства, распространения ясных критериев и уменьшения налоговых ставок. Это могло бы стать первым шагом, необходимым шагом для прекращения, по крайней мере, большей части попыток уходить от налогов.
Эта история будет иметь и еще одно продолжение. Стало известно, что на диске Кибера есть информация и о клиентах из других стран, и что Германия готова бесплатно предоставить ее соответствующим правительствам. Сообщается об уже проявленном интересе со стороны Швеции, Финляндии, Норвегии и Голландии. Более того, стало также известно, что Кибер пытался снабдить сведениями о фондах, зарегистрированных в банке, и об их участниках отдельно правительство Великобритании и США. Изначально считалось, что Великобритания это предложение отвергла, но, может быть, все-таки отвергла не до конца. Дэйв Хартнетт, руководитель налоговой службы Великобритании HM Revenue and Customs, уже заявил, что рассчитывает на поступление в казну порядка 100 миллионов фунтов стерлингов. Лондонская Таймс сообщает, что кроме этого, сведения об участниках фондов в Лихтенштейне получили от Кибера налоговые службы Франции, Канады и Австралии. И даже если эти страны получили от Кибера не всю информацию, то правительство Германии предлагает поделиться всем объемом данных, которые есть у него.
О детективной истории, которая разворачивается в Германии и может развернуться в Великобритании и Франции, рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Еще одна неправительственная организация, Лондонский институт по освещению войны и мира, вынуждена приостановить свою деятельность в России из-за того, что ситуация на Северном Кавказе, где институт реализует ряд программ, становится все более угрожающей для партнеров. Об этом институт объявил 27 февраля. Решение связано с обыском, который был проведен у независимого журналиста Алана Цхубаева во Владикавказе сотрудниками милиции, рассказывает Андрей Бабицкий.
11 февраля в офисе Алана Цхубаева во Владикавказе появились сотрудники милиции. Вот как он сам рассказывает о происходившем в тот день.
В мой офис во Владикавказе, когда я встречался с местными журналистами, зашли несколько человек, представились как сотрудники местного УБЭ, показали постановление, по которому они были вольны проводить здесь какие-то, как они говорили, следственно-розыскные мероприятия, хотя больше это было похоже на обычный обыск. Когда они зашли, их было человека 4 или 5, они попросили у всех документы, но у многих их просто не было. Журналисты, которые здесь находились, они довольно решительно с ними разговаривали, отказывались показать документы, на каком основании вообще это все производится. А основание было следующее. По этому постановлению, якобы по оперативной информации, институт по освещению войны и мира, представителем которого я являюсь, действует на территории России без регистрации, и это было основание для проведения обыска. В действительности я работаю по трудовому контракту, напрямую заключенному между мной и Лондоном, поэтому я не вижу здесь никакой причины, ничего незаконного со своей стороны, естественно, я не вижу. Они просмотрели все документы, которые находились в офисе, просмотрели содержимое компьютеров и изъяли один компьютер, потому что, как они говорят, там они обнаружили какие-то финансовые документы, на основании которых они будут дальше вести свое разбирательство.
Никакого обвинения против Алана Цхурбаева не выдвинуто. Адвокат журналиста Владимир Геворков утверждает, что такого обвинения и не может быть, поскольку его просто не предусматривают ни уголовный, ни административный кодекс.
Обвинений пока не предъявлялось. Проверка носит чисто такой изучающий характер, потому что, ну, на мой взгляд, там должны проверять не его, а организацию, деятельность которой, как говорят правоохранительные органы, запрещена на территории Российской Федерации. Поэтому они, конечно, пришли не по назначению. Он работает по официальному договору, и он работает открыто, легально и законно. Никаких предъявлять обвинений сейчас оснований нет. И поэтому они, видимо, никаких копий документов ему не оставили, запросов, требований и так дальше. Потому что в то, о чем говорят сотрудники милиции со мной в телефонном разговоре, оно не попадает даже под действие Уголовного кодекса. Все это регулируется административным кодексом Российской Федерации, причем не в отношении журналиста, а в отношении организации, которая, если действительно это имеет место, незаконно действует на территории другой страны. Я никакими данными об этом не располагаю, о том, что кто-то незаконно действует.
Адвокат Владимир Геворков связался по телефону с сотрудниками УБЭП, но с ним отказались встретиться.
В телефонном разговоре сказали, что вот мы занимаемся, дело передадим в дознание. Ну, когда передадут, тогда будем обсуждать. Я считаю, что вообще оснований каких-то рассматривать это дело в уголовно-правовом порядке не присутствует. О чем бы ни шла речь во всех отношениях, в отношении журналистов, в том числе в получении гонорара, деятельности, осуществляющей на территории Российской Федерации по договору с иностранной фирмой, никаких нарушений уголовного правового характера не только нет, они невозможны. Поэтому даже вот только из-за того, что дело, он сказал, будет передано в дознание, я вижу, что просто человек не подготовлен к этому разговору был. Звонок его неожиданно застал. Ну, по крайней мере, не пожелал разговаривать со мной сотрудник милиции. Не знаю, чем это вызвано. Ну, на мой взгляд, просто, как это обычно бывает, когда идут туда, где думают, что-то есть, а потом увидели, что там ничего нет, и, может быть, неловко просто стало. Может, мне такое мнение сложилось. То есть это уголовный кодекс не предусматривает такой ответственности вообще. Можно было бы вести речь о том, там, что человек, например, налоги, например, не заплатил, да, вот что так проскользнуло. Но у нас отчетный период апрель месяц, поэтому я думаю, если оперативный работник не знаком хорошо с финансовым правом, то в дознании или в следственном комитете, конечно, подскажут.
Лондонский институт по освещению войны и мира реализует на Северном Кавказе несколько программ, включая проведение специальных семинаров для журналистов и непосредственно журналистскую работу по освещению событий, происходящих в регионе. Алан Цхурбаев.
Я уже полгода как работаю представителем Института по освещению войны и мира, редактором по Северному Кавказу. Мы освещаем события, которые происходят на Северном Кавказе. На нашем сайте раз в неделю появляются репортажи Северного Кавказа. Я должен сказать, что на самом деле, как я это вижу, это очень ценный источник информации Института по освещению войны и мира. Тем более мне непонятно поведение инициаторов этого давления на нашу организацию. Те проблемы, которые поднимаем мы, их вряд ли поднимает еще хоть какое-то издание. Я проводил встречи с журналистами, круглые столы и редактировал статьи. Было 3 учебных тренинга. Обычно это бывали 2-3-дневные тренинги с небольшими группами журналистов, человек по 10-12. И я просто должен сказать, что журналисты, многие из них, по крайней мере, они отзывались однозначно о наших семинарах. Они говорили о том, что за 2-3 дня они получали, возможно, такое же количество знаний, если не больше, чем за годы учебы на местных факультетах журналистики. Это вот я с уверенностью говорю мнение многих журналистов, которые прошли через наши тренинги и потом начали писать для нас же.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает происходящее доказательством усиливающегося давления на независимых журналистов на Северном Кавказе.
Я думаю, что случай с Аланом Цхурбаевым находится в ряду всего, что произошло с журналистами на Северном Кавказе за последние 7-8 лет. Им стало намного сложнее работать, и связано это не столько Чеченской войной или с какими-то военными событиями на Северном Кавказе, сколько с разрастанием той бюрократической чиновничьей системы, которая восстановлена администрацией президента Путина. По всей видимости, чиновники видят своих главных врагов исключительно в лице журналистов. Поэтому любые попытки журналистов что-либо делать, не только выполнять свою профессиональную деятельность, но и попытки провести тренинги, семинары, научить журналистов чему-то. То есть создать сеть журналистов, способных профессионально работать на Северном Кавказе, все это сталкивается с таким ожесточением власти, которая привыкла видеть журналистов исключительно в качестве обслуги, в качестве тех людей, которые должны создавать такой нетленный образ чиновников, проще говоря, заниматься пропагандой.
Олег Панфилов полагает, что внимание к Алану Цхурбаеву было вызвано целым рядом причин.
Есть несколько факторов, относящихся к IWPR. Ну, во-первых, это британская организация, а, как известно, генеральная линия партии и правительства относится плохо ко всему, что имеет отношение к Великобритании. Во-вторых, организация с таким своеобразным названием, которое всегда вызывает у чиновников очень длительные раздумья. Институт по освещению войны и мира. Как правило, чиновники задают вопрос, а кто им разрешил этим заниматься. Ну и, наконец, нежелание местных властей вообще иметь под боком каких-либо неконтролируемых журналистов. После событий в Беслане, в Северной Осетии особенно, власти пристально смотрят за тем, как работают те те журналисты, которые позволяют себе высказываться или хотя бы даже собирать информацию, не ту, которая выходит из официальных кабинетов, а ту информацию, которая показывает истинную картину в регионе.
Редактор Кавказской информационной службы Института по освещению войны и мира Томас Девал сказал, что партнеры его организации на Северном Кавказе сталкиваются в последние годы со все большим количеством проблем.
Наша организация «Институт по освещению войны и мира» работает каким-то образом на Северном Кавказе уже 8 или 9 лет. Заказываем статьи, проводим какие-то встречи. Это, естественно, делается через местных партнеров. Есть договора с этими партнерами, с теми людьми, с которыми мы сотрудничаем. Соблюдаем все правильно, платим налоги за эти мероприятия. Фактически уже последние 2 года стали возникать проблемы. И это именно с местной властью, особенно Северной Осетии. И кажется, что уже им неприятно, к сожалению, что организация работает, воспитывает местных независимых журналистов, которые, надеемся, будут писать профессионально и сбалансированно о событиях на Северном Кавказе.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов не видит оснований для оптимизма. Ситуация будет ухудшаться.
Скорее всего, такое отношение к журналистам будет сохраняться. Не могу сказать, скольким журналистам еще придется уехать. Тут, к сожалению, цифра уже уехавших журналистов Северного Кавказа намного больше, чем вообще в целом из других районов России.
Говорит редактор Кавказской информационной службы Томас Девал.
У нашей организации нет регистрации как неправительственная организация в России. Мы уже были на самом деле в ходе того, что собираем все необходимые документы. Но, к сожалению, сейчас из-за этих проблем нам придется приостановить нашу деятельность с нашими партнерами. Слишком рискованно сейчас для них. Значит, мы в ближайшее время хотя бы не завершим этот процесс регистрации. Не думаю, то, что есть у нас эти договора о неформальной регистрации. Я не думаю, что это было бы серьезнее не проблемой. Не было бы наш профиль работы с независимыми журналистами на Северном Кавказе.
О судьбе Владикавказского отделения неправительственной организации «Лондонский институт по освещению войны и мира» рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Члены делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за президентскими выборами в России встретились в Москве с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Говоря о предстоящем 2 марта голосовании, глава миссии ПАСИ Андреас Гросс вновь отметил, что эти выборы вряд ли могут быть названы справедливыми. На горнолыжном курорте Красная Поляна в районе города Сочи в результате схода снежной лавины погибла москвичка, ранен турист из Германии. Российское посольство подтвердило гибель 2 россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Корреспондент российского журнала New Times Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью Радио Свобода, сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. Украина выплачивает долги за газ, поставленные в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы ПРО на чешской территории близки к завершению, заявил президент США Джордж Буш после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Чехии Мираком Тополанеком. Россия может поддержать новые санкции ООН в отношении Ирана, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Турция не будет устанавливать сроков окончания военной операции против курдских боевиков на севере Ирака. Об этом заявил специальный посланник премьер-министра Турции Ахмед Давид Оглу после встречи в Багдаде с главой МИД Ирака Хашияром Зибари. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также по вопросам внешней политики, включая войну в Ираке. В Испании суд приговорил к различным срокам заключения 20 исламистов по обвинению в терроризме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Попытки борьбы с курением в Турции и продолжение цикла происхождения жизни. Каким образом и когда на Землю могли попасть живые организмы из космоса. Еще один европейский город решил объявить себя городом без табака. В воскресенье 79% жителей Женевы, принявших участие в референдуме в этом втором по величине городе Швейцарии, проголосовали за запрет на курение в общественных местах. В Швейцарии вообще все общественные вопросы решаются через референдумы. В Турции же подобный закон был принят парламентом и должен вступить в силу в апреле. О попытках борьбы с курением в этой стране рассказывает Елена Солнцева.
Снующие под колесами машин подростки с пачками сигарет – привычная картина на стамбульских улицах. На картонных лотках – полный перечень продукции мировых табачных фабрик. Короткие Marlboro Light, Philip Morris и Camel, которые подростки рекламируют как сигареты для настоящих мужчин. По первому требованию дети бросаются под колеса водителя со словами «Эфендем», что означает «пожалуйста, господин». После захода солнца выручка отдается родителям, остатки от продаж обмениваются на сладкое в близлежащих магазинах. Своеобразный табачный промысел приносит довольно стабильный заработок и процветает в основном среди цыган. Малолетние цыганские девочки вызывают явную жалость у клиентов. Десятилетняя Айше около 3 лет на одной из стамбульских трасс.
Сигареты нужны всегда. Покупают в основном утром. На работу едут и в спешке забывают сигареты дома. Вечером тоже покупатели есть. Много молодых девушек. Наверное, едут на свидание и волнуются. Курят прямо за рулем. На Босфорском мосту курить нельзя. Там есть полицейские и камеры. Обычно сигареты тушат. У нас многие девочки и мальчики курят. Мои родители тоже курят уже давно.
Турецкие кофейни тонут в клубах сигаретного дыма. Сигарета в зубах и чашка крепкого обжигающего кофе – неизменная принадлежность кейфа, турецкого вида отдыха. Играют в карты, нарды, обсуждают последние новости, читают свежую прессу. Ежедневно в стране выкуривается около 17 миллионов пачек сигарет, пишет турецкое издание «Милиет». Если собрать все выкуренные за день окурки, можно выстроить целый город. Курят действительно турки много и практически везде – в офисах, школах, кинотеатрах и барах. Возле мечетей толпятся кучки усатых мужчин с сигаретой и мусульманскими четками. Покурить после молитвы считается чуть ли не священной обязанностью. По международной статистике, Турция входит в десятку самых курящих стран мира. 44% взрослого населения являются заядлыми курильщиками, говорит профессор Джем Акдур, член ассоциации «Без табака».
Табак и табачную продукцию называют самой распространенной причиной раковых заболеваний в Турции. Приблизительно 50% мужчин и 16% женщин, более 100 тысяч человек, теряют жизнь ежегодно из-за связанных с табаком болезней. Это эквивалентно населению города. Война или стихийное бедствие не может унести столько жизней.
Стены турецкого госпиталя украшают атрибуты антиникотиновой пропаганды. Крылатые фразы, пословицы, рецепты отказа от курения. Вот, например, лозунг, предназначенный для детей. «Брось сигарету, возьми конфету». Публикации статистических данных о состоянии здоровья граждан вызывают настоящую тревогу. И не только статистика смерти. Сотни тысяч турок получают хронические заболевания и тратят на лекарства около 8 миллионов долларов в год. Возрастная граница привыкания к никотину упала до 10 лет. 4 ребенка из 1000 начинают курить в школе в возрасте 6 лет. Как ни странно, женщины в Турции курят не меньше мужчин. Если 10 лет назад на 11 мужчин-курильщиков приходилась одна женщина, пристрастившаяся к табаку, то сейчас расклад составляет 7 к 1. Член Ассоциации без табака, профессор Джем Акдур.
Женщины – самые заядлые курильщики в Турции. В турецких парикмахерских хоть топор вешай. Пока делают прическу, успевают выкурить по 5-7 сигарет. Курят все, даже верующие женщины, что совсем не укладывается в мусульманскую мораль. Можно наблюдать, как группа девушек в мусульманских одеждах в парке на лавочке втихую раскуривает пачку сигарет. Что говорить, в Турции курят даже беременные. В госпиталях появились специальные программы, объясняющие вред табака для плода. Многие удивляются. Причиной курения часто становится необразованность.
Докурив очередную сигарету, водитель такси тушит в пепельнице окурок и тут же начинает следующую. До недавнего времени маленькие желтые автомобильчики турецких такси напоминали пороховую бочку. Чтобы оградить пассажиров от табачного дыма, стамбульская мэрия ввела запрет на курение во время поездки. На автомобили наклеили яркие запрещающие знаки, за нарушение постановления взимали штраф в размере около $150, а водителям в качестве компенсации предложили специальные леденцы, которые помогут справиться с жаждой курения. Подобные меры городских властей вызвали резкое недовольство среди курящих таксистов. Самые заядлые из них оспорили запрет в суде, заявив, что эта мера больно ударила по городскому бюджету и подпортила привлекательный туристический образ 12-миллионного мегаполиса. Ограничения сняли, а противники табака развернули новую кампанию. Около 12 лет назад Убея Карбея называли турецким Дон Кихотом. «Когда я начал заниматься борьбой с невидимым противником, рассказывает Карбей, сегодня президент турецкого фонда по борьбе с курением, все были против меня». Результаты попытки, предпринятые им 10 лет назад, оказались неутешительны. За курение были оштрафованы не более 50 человек, 10 отделались небольшими штрафами. Причины несостоятельности всех попыток ограничить курение Корбей объясняет историческим прошлым.
В 17 веке Мурат IV запретил табак и употребление вина во всей Отаманской империи. Нарушившие запрет приговаривались к повешению, но сам султан, страстный курильщик, так и не смог справиться с пагубной привычкой и умер от цирроза печени в 27 лет. Турецкий султан Фатих, в 16 веке захвативший Константинополь, прославился как страстный курильщик кальяна. Заядлым курильщиком прослыл и создатель Турецкой республики Ататюрк, который всю свою жизнь собирал коллекцию трубок и умер от цирроза печени в возрасте 57 лет от чрезмерного курения и употребления спиртного.
Ярко-красные металлические таблички с надписью «Курить запрещено» украшают сегодня общественные здания. Желающие выкурить сигаретку чиновники вынуждены ожидать окончания рабочего дня. Инициатором нововведения стал нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, которого называют ярым противником курения. Выходец из религиозной семьи, сторонник здорового образа жизни, Эрдоган никогда не употреблял спиртного и не пробовал курить. Будучи мэром Стамбула в начале 90-х годов, впервые объявил сигарету главным врагом нации. «Если я оказываюсь в компании, то обязательно сталкиваюсь с курильщиками», — говорил он. «Это раздражает. Я становлюсь пассивным курильщиком. В этом случае я просто встаю и ухожу». Говорят, что именно тогда на стамбульских улицах впервые появились плакаты с изображением сигареты в виде террориста, убивающего мирных граждан. Было запрещено курение возле зданий мечети, в школах, на детских площадках, в самолетах, автобусах и фирмах с более чем 4 рабочими. Эрдоган заставил бросить курить всех соратников по партии и не остановился на достигнутом. Новый законопроект правящей партии, который премьер-министр курировал лично, полностью запрещает курение в кафе, ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте, такси и поездах. С этим законом Турция становится одной из 7 европейских стран, в которых запрещено курение в пабах. Хозяевам заведений, где посетители продолжают курить, придется платить штраф до $5000. Самим курильщикам придется выложить по $20 за каждый брошенный окурок. Вот что говорят на стамбульских улицах.
Новый закон запрещает рекламу табачных изделий в фильмах, сериалах и музыкальных клипах. Не знаю, как создатели нашего кино будут обходиться без сигарет, ведь в турецких кинофильмах курят все.
Слышала, что специальные курительные будут в каждом учреждении, даже в психиатрических больницах и тюрьмах.
Я сама не курю, в моей семье тоже никто не курит. Мы должны поддерживать закон, как поступили в Европе. В Турции курят так же, как едят хлеб. Все устали от курильщиков, которые отравляют жизнь.
Наиболее жаркая борьба между сторонниками и противниками курения разгорелась на побережье Средиземного моря в курортной провинции Анталия. Владельцы курортных баров и отелей провели ряд акций протеста с лозунгами «Борьба с курением – это борьба против свободы». Турция зарабатывает за счет туристов миллионы долларов. Приехавшие отдыхать со всего света люди будут вынуждены ограничивать свои привычки, что в конечном итоге повлияет на качество отдыха. Такое уже случилось 2 года назад, когда власти попытались ввести ограничения на потребление спиртного. Решение турецких властей о запрете продажи спиртных напитков в магазинах и ресторанах, за исключением специально отведенных мест, поставило под угрозу весь туристический сектор. Этим воспользовались соседние государства-конкуренты. Например, в Греции появились карикатуры на турок, которые не дают пива жаждущим немецким туристам. Владелец бара Мехмет.
Этот дурацкий запрет вводится для того, чтобы сократить потребление алкоголя в стране. В нашем пабе, например, 2 яруса, один из которых легко приспособить для некурящих. Правительство дает 6 месяцев владельцам баров, чтобы достроить специальные места для курящих. Из-за нехватки места многие отгораживают углы прямо в залах. Думаю, качество сервиса только снизится.
Но любые запретные меры правительства всегда встречают контрмеры людей предприимчивых. На фоне широкомасштабной борьбы с курением разгорелась настоящая война вокруг популярного антитабачного устройства, так называемых электронных сигарет, которые появились на турецком рынке более 1,5 лет назад. Продукцию китайской компании Golden Dragon рекламировали как безвредный заменитель обычных сигарет и самый простой способ бросить курить. Электронные сигареты, говорилось в рекламных буклетах, не отличаются на вид от обычных, но при этом абсолютно безвредны для здоровья. Новое изобретение порадовало курильщиков, желающих распрощаться с пагубной привычкой куда больше, чем жвачки, пластырь и другие средства против курения. Говорят, что в аптеках новинку стоимостью от 200 до 500 долларов разметали, несмотря на достаточную дороговизну. Уже установили электронную папиросную фабрику для производства сменных картриджей, которая по предварительным подсчетам должна приносить около 100 миллионов долларов в год. Продукцию захотели покупать в Италии, Дании, Нидерландах, Германии и Бельгии. Однако Министерство здравоохранения неожиданно приостановило продажу электронных сигарет и заявило о намерении конфисковать продукт в национальном масштабе. Повод – мнение авторитетных турецких ученых о том, что реклама о безвредности и безопасности электронных сигарет не соответствует действительности. Никотин внутри патрона присутствует в том же количестве, что и в обычных сигаретах. В момент затяжки никотин отправляется в легкие курильщика, а все, что содержит никотин, не может помочь людям бросать курить. Это опасная имитация. Зейнеп Карай – одна из тех, кто пробовала бросить курить, используя электронные сигареты.
Я курила электронные сигареты в течение недели. Это создает впечатление, что вы курите и при этом полностью уверены, что бросаете курить. Рекламное объявление, продвигающее безопасность электронных сигарет, заставили меня курить даже больше. У меня даже поднялось кровяное давление, я бросила их курить. Думаю, это очередной обман.
Еще одним способом бросить курить называют новую модель сигарет, которую создали в Турции. Новая сигарета на несколько сантиметров короче обычной, быстрее раскуривается, скорее прогорает, но дает курильщикам возможность получить необходимую долю никотина за более краткий промежуток времени. Сигарета разработана для сотрудников компаний, где курение запрещено, и для тех, кто не может позволить привычные размеренные перекуры в условиях антитабачного закона. По сообщениям прессы, выпуск мини-сигарет уже начался, и в скором будущем местные табакопромышленники надеются поставлять такие сигареты в те 50 стран мира, где курение в общественных местах запрещено.
О попытках борьбы с курением в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В соответствии с теорией панспермии внеземного происхождения жизни, биологические организмы были занесены на Землю вместе с космическими телами. Как и когда именно это могло произойти, и каковы были дальнейшие механизмы развития живой природы, рассказывает в продолжении цикла «Происхождение жизни» кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики Александр Панов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, расскажите, пожалуйста, каков все-таки сам механизм панспермии?
Значит, выбивается, так сказать, порода, зараженная либо жизнью, либо преджизнью. Я здесь сейчас пока буду иметь в виду только преджизнь. Вот, в результате вокруг каждой звезды, вот где эти процессы происходят, образуется некая нестерильная зона. Существуют оценки, она размером от одного парсека, ну, это примерно 3 световых года, до нескольких, то есть достаточно большая. А все звезды, они хаотически друг относительно друга двигаются со скоростями, вот это называется пекулярной скоростью, около 30 километров в секунду. В общем, они похожи на таких газ атомов, только, значит, вместо атомов звезды. Вот, и когда две звезды пролетают друг относительно друга, и у одной из звезд есть вот такая нестерильная зона, то другая звезда очень легко может в этой нестерильной зоне подхватить вот эту заразу. Вот, допустим, в некоторой звездной системе предбиологическая эволюция, ну, достигла каких-то таких определенных высот, и там образовался, ну, в некотором смысле, хороший предбиологический продукт.
А что значит хороший?
Это значит, образовалась некая устойчивая предбиологическая система, которая будет конкурентоспособной по сравнению с другими предбиологическими системами. Допустим, на другой звезде тоже шла предбиологическая эволюция, но там дела обстояли похуже. И вот с этой удачливой звезды на менее удачливую переносится вот эта вот самая предбиологическая зараза. И что тогда происходит? Тогда более удачливая предбиологическая система в результате просто конкуренции подавляет место менее удачливой предбиологической системы, и вот эта новая звезда, она сама становится тоже источником волны панспермии, зараженной удачливым предбиологическим продуктом. Все это приводит к тому, что в галактике фактически со скоростью, вот, равной пекулярной скорости звезд, распространяется просто волна панспермии 30 км в секунду. Галактика обладает таким важным свойством, как дифференциальное вращение.
А это что такое?
Разные точки галактики, удаленные на разное расстояние от центра, делают оборот вокруг галактики за разное время. И если посмотреть со стороны, то все это похоже на процесс вот размешивания сахара в стакане с чаем. Чем ближе к центру, тем быстрее все, с большей угловой скоростью все это крутится. И вот это приводит к тому, что вот той волне панспермии, о которой я говорил, которая сама бы по себе распространялась со скоростью 30 км в секунду, галактику очень легко заразить. Легко, значит, сделать оценки, с какой скоростью будет заражена вся галактика некоторым высококонкурентным предбиологическим продуктом. Вот, оказывается, что это величина порядка одного галактического года. Галактический год – это время, за которое Солнечная система делает оборот вокруг центра галактики. Это примерно 200 миллионов лет. Но здесь, на самом деле, получается где-то около 300 миллионов лет. И к чему это приводит? А приводит это к тому, что предбиологическая эволюция ни на одной планете не может происходить самостоятельным образом. Вот, предположим, где-то в галактике чисто случайно образовалась удачная предбиологическая система. В результате распространения вот этой самой волны панспермии, как я рассказывал, наполненной удачным предбиологическим продуктом, она где-то за 300 миллионов лет будет разнесена по всей галактике, и те места, где предбиологическая эволюция, где она прошла не очень далеко, они будут заражены все вот этим удачным предбиологическим продуктом, и получается, что предбиологическая эволюции во всей галактике, вот как бы почти синхронно, но с точностью 300 миллионов лет, сделает шаг вперед. Потом где-то в другом совсем месте возникнет другой удачный предбиологический продукт. Он снова распространяется по всей галактике. Предбиологическая эволюция делает снова шаг вперед, опять во всей галактике. И получается, что предбиологическая эволюция – это не вещь, которая протекает на каждой планете отдельно, а это и есть единый, когерентный, общегалактический процесс. Происходит, значит, не только, так сказать, синхронизация всей предбиологической эволюции в галактике, но происходит и унификация ее молекулярной основы. Потому что каждый раз вот тот вот удачливый предбиологический продукт, который где-то возник, он становится одним и тем же во всей галактике. И в конце концов это приведет к тому, что и жизнь должна возникнуть в галактике на одной и той же молекулярной основе. И вот этот вот процесс возникновения жизни, он, собственно говоря, напоминает очень такой общегалактический фазовый переход. То есть панспермия — это означает не просто зарождение жизни в другом месте, а это может означать совсем другой процесс. Вот с этим вот другим процессом связаны еще некоторые очень интересные особенности. Существует точка зрения, что зарождение жизни — это событие не просто маловероятное, а что это событие вообще с исчезающей малой вероятностью. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что предбиологическая эволюция, например, может иметь какую-то естественную такую длительность для одной планеты, ну, например, миллиард миллиард миллиардов лет. Но это бессмысленно большая величина, и если бы эволюция протекала на одной действительно планете, там жизнь просто никогда бы, ну, за время существования Вселенной, по крайней мере, не могла бы возникнуть. Но вот что интересно. Если существует вот такой вот единый, когерентный, общегалактический процесс предбиологической и химической эволюции, то вероятность реализации какого-то крайне малого вероятного события увеличивается во столько раз, сколько существует вот этих вот параллельно эволюционирующих планет. Если на какой-то одной планете вероятность какого-то события была там исчезающе малая, то если у нас есть миллиард планет, а судя по всему, примерно такое количество планет могло параллельно эволюционировать, то во всем этом сообществе вероятность такого события будет, грубо говоря, в миллиард раз больше. Поэтому вот эта вот крайне медленная и заторможенная предбиологическая эволюция, если это действительно так, будет ускорена, грубо говоря, в миллиард раз. И вот поэтому процесс панспермии, он может не только, так сказать, означать некую интересную синхронизацию вот этой предбиологической эволюции, вот этот интересный фазовый биологический переход, но он может оказаться ключом к возникновению в жизни в том случае, если действительно возникновение на жизни на одной единично взятой планете крайне маловероятно. Вот это очень интересная тоже вещь. Ну и, наконец, в том, что сейчас я рассказывал, конечно, содержится куча разных упрощений. В частности, вот те процессы, о которых я говорил, могут протекать на фоне многих разных других интересных процессов. В частности, существует гипотеза, что предбиологические процессы могли идти не только на поверхности планет, но и в кометах. Там у них внутри, во внутренней части кометы температура может быть около 0 градусов, и жидкая вода там может присутствовать. Кроме того, хорошо известно просто из спектроскопических наблюдений, что процесс синтезирования очень сложной органики идет в газопылевых облаках. Совершенно очевидно, что химический процесс в газопылевых облаках, конечно, должны идти много медленнее, чем, ну вот, например, в жидкой среде на поверхности планет. Но надо иметь в виду, что и масса органики, которая эволюционирует в газопылевых облаках, должна быть намного порядков больше, чем масса эволюционирующей органики на поверхности планет. И поэтому, если планеты рассматривать, скажем так, как отдельные, ну, быстрые, в кавычках, химические процессы или такие предбиологические процессоры, то вот эти газопылевые облака представляют из себя гораздо более медленный химический процессор, но многократно распараллеленный. Вот. И это может привести к тому, что некоторые важные для предбиологической эволюции события могли произойти именно вот в газопылевых облаках. Ну а дальше что происходит? Вот какой-то критически важный продукт, например, возник в газопылевом облаке, попал на поверхность какой-то планеты. На поверхности планеты это дало какой-то толчок предбиологической химической эволюции. Дальше включается механизм, о котором мы уже говорили. Вот начинается переброс вещества с одной планеты на другую, все это начинает когерентно эволюционировать. Ну, это возникает вот такая вот общий такой котел, в котором происходит вот эта предбиологическая эволюция и возникает жизнь.
Ну, хорошо, но почему все-таки все это перешло в другую стадию, в стадию биологической эволюции, только на Земле, если предбиологические стадии происходили как раз на разных планетах?
Нет, дальше я имею в виду, что жизнь первый раз возникла, конечно, не на Земле. Вот, и дальше начинается уже нормальная биологическая панспермия. Просто как продолжение предбиологической панспермии.
Но какие у нас есть основания говорить о биологической панспермии в других местах? Ведь пока у нас нет никаких свидетельств.
Нет, оснований нет. Все, о чем мы сейчас говорим, это существует только в форме гипотез. А основанием для гипотезы является то, что жизнь на Земле возникла непонятно быстро. Ну, а в других местах она... Ну, где-то она возникла первый раз, а после этого она везде стала возникать в каком-то смысле быстро. И более того, если действительно существует процесс уже теперь биологический панспермии, то самостоятельная предбиологическая эволюция ни на одной планете невозможна. Она только начинается, как планета оказывается заражена жизнью с других, так сказать, мест, где жизнь уже существовала раньше.
Ну, теперь дело за малым? Просто найти все остальные места, где
это произошло? Нет, это на самом деле экспериментально проверяемая гипотеза. Вот что является критическим тестом этой гипотезы? Если мы сумеем найти метеорит из другой звездной системы и сумеем доказать, что в этом метеорите существуют остатки жизни на той же самой молекулярной основе, что у нас, то это будет очень сильным, так сказать, веским доводом в пользу вот этой гипотезы, которую, конечно, очень трудно получить.
К сожалению, мы даже пока в метеоритах из нашей системы не можем точно доказать существование следов жизни, не говоря уже о химической природе. Ну, то есть, в метеоритах ведь находят что? Это углистые хондриты, это фактически из чистого углерода некие формы маленькие очень, да, нанометровых размеров. Никаких там ДНК, белков, там, естественно,
нет. Ну, там полициклические углеводороды обнаруживаются, но не более того.
Да, отдельные молекулы. Ну, там азотистые основания, какие-то компоненты. Это, конечно, звучит все очень интересно и впечатляюще. А какой срок, по этим расчетам получается, вот какой срок должна провести, скажем, скажем, некая ценная молекула, возникшая на какой-то планете, до того, как она попадет на другую планету? Это что, сотни миллионов лет?
Нет, это гораздо меньше. Тут немножко сложные оценки, по-разному можно оценивать. Но вот характерное время переноса от одной близкой звезды до другой близкой звезды, ну, какого-нибудь такого выбитого из одной из планет метеорита, это порядка сотен тысяч лет. Это не так много. Другое дело, что происходит потом. Тут существует два принципиально разных механизма захвата этих метеоритов. Во-первых, это есть механизм, который можно назвать прямым попаданием, когда просто этот метеорит с лету врезается в какую-то планету. Вот. А другой механизм – это такой, ну, это такое когерентное поглощение этого метеорита другой звездной системы, когда он выходит на орбиту сначала вокруг другой звезды, долго там крутится – и потом, в конце концов, выпадает на, ну, на какую-то одну из планет этой звезды. Существует очень эффективный механизм захвата этих метеоритов на орбиту вокруг другой звезды, но зато долго приходится вокруг звезды этому метеориту крутиться, прежде чем он куда-то упадет. Порядка действительно там десятков миллионов лет. Ну, так скажем, оптимистический сценарий дает сотни тысяч лет. Ну, вопрос, может ли присуществовать какая-то биологическая система в состоянии анабиоза, там, предбиологической системы или какие-то просто важные фрагменты биологической или предбиологической системы, это, конечно, вопрос в настоящее время совершенно открытый.
С кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли пример Натальи Мораль, повторно не пропущенной в Россию, наглядным уроком строптивым журналистам? Об этом беседуем с Евгением Альбат, заместителем главного редактора журнала «The New Times».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я имею полное право находиться на территории Российской Федерации вместе с своим законом.
Если все необходимые документы не будут подписаны, поставки газа для потребителей Украины...
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра
Лукашенко. Судно вышло из северокорейского порта Ким Чхек и направляется в Владивосток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».